Скоро нас снова тронули, и, проведя несколько сот шагов без дороги, указали место. Справа виднелись крутой берег извилистой речки и высокие деревянные столбы татарского кладбища. Слева и спереди сквозь туман проглядывала черная полоса. Взвод снялся с передков. Восьмая рота, прикрывавшая нас, составила ружья в козлы, и батальон солдат с ружьями и топорами вошел в лес. Не прошло 5 минут, как со всех сторон затрещали и задымились костры, рассыпались солдаты, раздувая огни руками и ногами, таская сучьи и бревна, и в лесу неумолкаемо зазвучали сотни топоров и падающих деревьев. Артиллеристы с некоторым соперничеством перед пехотными разложили свой костер, и хотя он уже так разгорелся, что на 2 шага подойти нельзя было, и густой черный дым проходил сквозь обледенелые ветви, с которых капли шипели на огне и которые нажимали на огонь солдаты, снизу образовывались углы, и помертвелая белая трава оттаивала кругом костра. Солдатам все казалось мало, они тащили целые бревна, подсовывали бурьян и раздували все больше и больше. Когда я подошел к костру, чтобы закурить папиросу, Веленчук и всегда хлопотун, но теперь как провинившийся больше всех, старавшийся около костра, в припадке усердия достал из самой середины голой рукой уголь, перебросил 2 раза из руки в руку и бросил на землю. «Ты форостинку зажги да подай», — сказал другой. «Пальник, братцы, подайте», — сказал третий. Когда я, наконец, без помощи Веленчука, который опять было руками хотел взять уголь, зажег папиросу, он потер обожженные пальцы о задние полы полушубка и, должно быть, чтоб что-нибудь делать, поднял большой чинаровый отрубок и с размаху бросил его на костер. Когда, наконец, ему показалось, что можно отдохнуть, он подошел к самому жару, распахнул шинель, надетую на нем, в виде япончи, на задней пуговице расставил ноги, выставил вперед свои большие черные руки и, скривив немного рот, зажмурился. «Эх, ма, трубку забыл! Вот горе, братцы мои!» — сказал он, помолчав немного и не обращаясь ни к кому в особенности.